Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 18 ноября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Ну что ж, мужчины, если никто не против, то мы, пожалуй, что и начнем. Мне мужчины тоже присоединяются, делают это с удовольствием. Я искренне на это надеюсь. Так, секундочку. Шеф, все пропало, все закрыто здесь. Сейчас, я настрою какое-то время, извините. У нас здесь дело в том, что в связи с, ну вот, с сеткой и с этим совсем. Вы знаете, что периодически мы вас подчуем родными песнями. Какие-то португальские у нас есть, вот это вот все. А ночь с воскресенья на понедельник, она живая. Живая ночь. И вот только что господин Королёв покинул эту студию. То есть мы так стык в стык, и поэтому тут заранее что-то себе так особо ничего и не сделаешь. Вот поэтому приходится сейчас все, что должно быть открыто, открывать, все, что должно быть свернуто, сворачивать, ну и так далее. Так что какое-то время... Извините. Вот голосовательная машина не работает. Видите, нужно ее... Тут какое-то голосование идет. Какое-то время нужно потратить на то, чтобы привести в порядок и подготовить рабочее пространство. Я пока буду этим заниматься, вам хочу предложить сходу, если вы не против. Я сейчас посмотрю, что у нас здесь значится в новиночках. Нет, хард нет, хард не пойдет. Я думаю, что для харда мы с вами еще недостаточно проснулись. Ну, не так. Либо недостаточно рано, либо недостаточно поздно для того, чтобы хард какой-то вырубать. Поэтому давайте попробуем что-нибудь такое, ну, легонькое. Вот что-нибудь такое, что можно с легкостью назвать утренним. Вот так, да? Зафиксируем еще и транспортную составляющую этого понедельника. 165. Ручка отказывается работать. У всех уже предновогоднее настроение, я так смотрю. 238. 135 238 автомобилей сейчас уже на дорогах Москвы. Вы планируете уже корпоративы или нет? Скажите мне по-честному, потому что я так смотрю, озираюсь по сторонам и понимаю, что люди живут уже в новогодних корпоративах. Вовсе не в ноябре, у них не осень. У них уже самая настоящая зима и, больше того, у них уже новогодние праздники. А когда ты в голове уже помирился с каким-то временем, ты уже пустил это время себе в голову, то ты сегодня жить уже не можешь. Ты как бы послезавтра живешь, а сегодня у тебя все валится из рук. Зачем вы это делаете, друзья? Только ноябрь на календаре. Ноябрь, 18 ноября. Вы понимаете, о чем я говорю? Еще полмесяца до зимы, потом еще месяц зимы. Так вот и я об этом же, а они не понимают, понимаешь? Понятно, это у вас синдром хаски. Но не того, что читает, а того, что бежит. Хаски. Пес есть такой. Он начинает нюхать снег. Вот когда сезон приходит, он должен нюхать. Он по запаху, по какому-то специальному аромату определяет, что пришла зима. Вот вам нужен снег просто, чтобы вы, ну, включились как-то в зиму. Да, вот не хватает. Не хватает снега немножечко. Может быть, наоборот, слишком тепло, и это заставляет думать вас о том, что... Ну, не знаю, я вот... Ответа на этот парадокс у меня нет. Причем в середине ноября вы уже планируете, как вы проведете время через полтора месяца, а сегодня вы уже как бы не живете. Но в любом случае, я вам на сегодня дам информацию. И на завтра дам информацию. И на послезавтра тоже дам. Итак, до воскресенья я вам буду поддавать. Сегодня плюс 5 максимальная температура воздуха днем. Далее до воскресенья 24 ноября дневные плюс 4, плюс 2, минус 3, минус 2, минус 4, минус 2. Ночью плюс 4, плюс 3, минус 6, минус 9, минус 10 в пятницу. Минус 8 в субботу и в воскресенье снова минус 5. Самая холодная ночь недели, пятница, минус 10. Это при том, что пятница будет одним из очень редких дней ноября, когда на улице будет солнечно. Во всяком случае, так сейчас, сегодня, в понедельник, думают об этой пятнице синоптики. Днем минус 2, ночью минус 10, и это ясная погода. Вообще атмосфера будет вот так выглядеть. Сегодня облачно, пасмурно, завтра пасмурно, в среду пасмурно и снег, четверг, пятница солнечно, суббота, воскресенье снова пасмурно со снегом. Надежда Ш. Александр Ивав... Извините, я до сих пор не понимаю, как читать вот этой греческой вязью ваш ник. Простите. Вавандер только что присоединился. Еще Анатолий Кацев. Просто Вовка, Ковроль, Лимузин, Саймон, Сергей, Георгий Конькова, Сержио 22, Галина, Тимур Курденко, Александр Денискин, Адик, еще Пазик, еще... Можно я не буду ваши смс-номера, но вот телефонные зачитывать, просто скажу, что я тоже вижу ваши сообщения. Это лучшие люди планеты, и они уже здесь у нас, в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей, в одно слово, как слышится, так и пишется. Ну и, конечно, вы помните о существовании радио «Говорит МСК». Это наш телеграм-канал. Ну, как помните, вы знаете об этом, конечно. И, конечно, вы, если еще этого не сделали, сегодня планируете пойти и подписаться. Радио «Говорит МСК» в одно слово. Радио «Говорит МСК». Как слышится, так и пишется. Тоже лучше латиницей писать. Так оно надежнее. Макс Райт, Евгений Петров. Нет, Перов все-таки. Приветствую вас, Ленинский в центр едет хорошо, от Евгения Перова. О движении уже через несколько секунд с вами будем говорить. Ну ладно, через полторы минуты про движение стану с вами говорить. 7373948. 7373948, это телефон прямого эфира по 495 коду, заходите. Мне вчерашняя гонка Формулы 1. Никак, честно говоря. Ну, в смысле, а вам как? Я, вы знаете, уже перестал от Формулы ждать чего-то, причем довольно давно. Поэтому, скажу вам по правде, я и не смотрел вовсе вчерашнюю гонку. Но поскольку мы все с вами плаваем в информационных потоках, как рыбки в аквариуме, я не могу пройти стороной эту в гонку Формулы-1. Гонщик Торо Росса Пьер Гасли впервые поднимался накануне на подиум Формулы-1. А Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии Формулы-1, опередив этого самого Гасли и Хэмилтона. У меня здесь картинки есть, небольшие видосики, кто-то без колеса едет. Уж не Феррари ли это, а что-то красное. Да, одержал восьмую победу в карьере, выиграв предпоследний этап сезона 2019 года. Но мы знаем, да? То есть сейчас, когда вы смотрите Формулу-1, вы точно знаете, кто чемпион Формулы. Льюис Хэмилтон, чемпион. Все, его уже при любых обстоятельствах, он, в общем-то, мог бы уже отправиться куда угодно, на свой остров, на свою планету, на какую-нибудь, на свою тропическую луну, которую он себе уже купил, свою роскошную квартиру в пентхаус в Монако, в Монте-Карло, в княжество Монако, город Монте-Карло. Куда угодно мог отправиться и, в принципе, плевать оттуда, с балкона своего пентхауса, на эту гонку. Ну, вообще, на эти риски, на все на это. Он уже чемпион. Все, закончено. Сейчас битва идет только за второе-третье место. Но, тем не менее, нужно отдать ему должное. Он продолжает рисковать жизнью, гонять и все вот это. Ферстаппин стартовал с pole position, сумел сохранить преимущество на первых метрах дистанции. Дважды возвращался в лидеры. Хэмилтон вышел на 22-м... Ну, это вот не нужная информация вообще. Какие-нибудь давайте эти жареные факты. Одним из героев бразильской гонки стал Пьер Гасли, стартовавший шестым. Он выступает за Торо Россо, закончил гонку вторым и стал самым молодым французом из тех, кому удавалось подниматься на подиум Формулы-1. Благодаря чистому пилотажу, трем сходам гонщиков, ну и что-то еще такое, Хэмилтон пришел третьим. Однако судьи будут расследовать инцидент, произошедший между шестикратным чемпионом мира. Хэмилтон шестикратный. Уже шестикратный. Вот этот его титул сейчас будет шестым. И Албоном на 70-м круге в ходе интервью на подиуме британец признал свою вину в аварии. Если пилот Мерседес накажут прибавкой штрафного времени, подиуму наследует гонщик Макларен Карлос Сайнс. На что, в общем-то, Хэмилтону, читая пункт номер один, по-прежнему плевать с балкона пентхауса в Монако. Высокое пятое место по итогам. Давайте посмотрим, а где же наш... Вижу Даниэль Рикардо, да, вижу. Господин Норрис, да, вижу. Замкнул очковую десятку россиянин Даниил Квят. Молодец, замкнул. Пилоты Феррари столкнулись между собой в борьбе за подиум на 66-м круге. Идиоты, можно сказать.
В движении.
Ну да, не, ну в смысле, но это понятно еще со времен великих противостояний просто и Сены, ну и других противостояний. Твой самый злейший и главный враг на треке — это, конечно, твой напарник по команде. Это для всех остальных, для зрителей, для всех. Вы компаньоны, вы команда. Вы прямо вот те, ну, грудью друг за друга стоять, если нужно на амбразуру кинуться, чтобы только твой товарищ прошел. А на самом деле там внутри это жесточайшая конкуренция. Потому что всегда есть кто-то один, кто-то номер один, ведущий. И всегда есть кто-то ведомый. Ну и ясное дело, что ведущему всегда нужно отстаивать свои позиции, а ведомому всегда нужно наступать на пятки, кусать, давить и что-то делать по отношению к ведущему, чтобы стать номером один. Единственное, насколько я помню, абсолютно спокойная чета, абсолютно семейные отношения, добрые, нежные, взаимопонимание, любовь, нега, ласка и все вот это вот были, конечно, у Рубенса Баррикелло и Михаэля Шумахера. Это Баррикелло был абсолютнейшей домохозяйкой.
Борщ, хорошо.
Что, невкусный? Я сейчас вермишелевый замешаю. Нормально. Что, котлетки вот. Нет, в окошко котлетки. Ладно, сейчас я тебе сделаю печеную ногу кролика. Все, что хочешь. Примерно такие отношения между Баррикелло и Шумахером разворачивались на треке. Но больше такого я не помню. Поэтому не идиоты. Нет, я отзываю свое заявление, что пилоты Феррари идиоты. Они просто по-честному боролись. Вот это и есть признак бескомпромиссной борьбы даже внутри команды. Нет, у Феррари Феттель действительно идиот. Именно он виноват в столкновении. Но Феттель не первый раз психует, если я правильно понимаю. Не он ли однажды в Баку несколько лет назад рубанул кого-то, уже не помню кого, за то, что тот якобы оттормозился как-то так резко. Ну, не нужно было тормозить, а он тормознул. И он так объехал, так бум, колесами в колеса, рубанул кого-то. Не помню. Но мне кажется, что Феттель как раз. 7373948, 7373948, телефон прямого эфира, 495-й код. Здесь мы говорим о движении в данном случае, и сейчас мы говорим о движении. Сейчас плохо, ну, время такое, что плохо на подступах к Москве, в Подмосковье, и, значит, плохие направления Рязанка. Вот отсюда, когда от Лыткарино и в самом Лыткарино, которое уже на шоссе по направлению в Москву, там у вас, ну, такой Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк-Маяк в сторону Балашихи по Горьковскому шоссе. Эти направления мы помним, мы их уже внесли в список адских направлений, а эти города в список адских городишек в Подмосковье. Ну, с точки зрения инфраструктуры, транспортной доступности, времени поездки до Москвы, времени возвращения, сложные места, и они подтверждают свою славу сложных мест. Они вот там уже сейчас плохо. На МКАДе Саймон Сергей пишет: внутренняя сторона после садовода, авария, грузовик с гольфом, гольф уже на эвакуаторе, вероятно, скоро что-то поедет. Может, оно и поедет, но только нужно точно понимать, что когда происходит какая-нибудь авария, вызывающая сложный затор, серьезный, долгий затор, то даже после того, как причина затора исчезла, все исчезло, нет аварии, все растащили, какое-то время все равно в этом месте будет пробка. Она никуда не денется. Просто потому, что она будет постепенно смещаться в сторону хвоста своего. Но, тем не менее, будет трудно. Так что обращает на себя внимание это сообщение, и вы учтите. Внутренняя сторона, садовод, грузовик, гольф, авария. Что скажу про машину Honda Spada? Ничего не скажу. Я могу говорить только об автомобилях, официально представленных или в обозримом прошлом представленных или сегодня представленных на территории Российской Федерации. Официально, потому что наши отношения выстроены официально с представительствами компаний. Ну, в смысле, у меня нет физической возможности взять другой автомобиль. Чисто юридически. Нет, она есть, конечно, если начну побираться, ходить, ну, в смысле, обращаться к владельцам, говорить: ребят, у кого Галант есть? Есть Галант Митсубиши у кого-нибудь? Вот такие: есть у меня. Я говорю: брат, дай погонять на две недели. И слышу в ответ: куда мне идти? Иди. Вот. И зачем оно мне нужно? И поэтому я вступаю в сношения профессиональные. Это профессиональный термин, между прочим. С автомобильными представительствами. Исключительно. И исключительно по актуальным моделям. К сожалению, есть ощущение, что я не вступил в сношение с компанией Honda, будучи на территории России. Эти сношения были, но в Армении. А в России не было. Относительно внедорожника, ну, кроссовера, ладно, скажем так, большого кроссовера Honda Pilot. Так в России я его не покатал. Теперь уж, наверное, не покатаю.
Моторы.
Модельный ряд компании Honda в России может состоять в ближайшем будущем всего лишь из одной модели. Может быть представлен, и тогда он будет не модельным рядом, мы говорим, модельный ряд компании BMW или модельный ряд компании Skoda или модельный ряд компании Hyundai. Нужно придумать какой-то термин для модельного ряда Honda на тот случай, как, если и когда модельный ряд будет состоять из одной модели. Но это же не ряд никакой, а что это? Модельная единица. Или я не знаю. Ну, как это? Единица, наверное, модельная. Или штука. Экземпляр. Модельный экземпляр. Вот. Мы будем называть теперь то, что продает Honda в России. А каково представительство Honda в России? Honda в России представлена модельным экземпляром под названием Серви. Пока еще держится, пока еще цепляется зубами, ногтями, хвостом за российский рынок. А Пилот, пожалуй, что уже и проиграл вот это вот дело. Это к вопросу о том, что может быть. Пока что в компании, насколько я понимаю, не подтверждают эту информацию, но тем не менее. Модельный ряд Honda на российском рынке претерпит изменения. Продажи Пилот будут завершены. Я думаю, что не завершены, нельзя, это как ремонт, его нельзя завершить. Ну, в смысле, ну кто в здравом уме завершает продажи, в этом термине слышится что-то такое окончательно позитивное. Ну, дескать, у нас было 4 миллиона автомобилей, и вот, наконец, 3 999 999 автомобилей проданы, и остался один. Вот когда мы его сейчас продадим, продажи будут завершены, дело сделано, все, все пилоты реализованы. Ну, это же не так. Нет. Они будут не завершены, они будут прекращены, эти продажи. Они завершены. Это неправильная терминология. Завершены. А CR-V будет предложен в единственной модификации с 2,4-литровым мотором. Ну, то есть прямая дорога к тому, чтобы CR-V тоже прекратил свой жизненный цикл на российском рынке. Эту информацию порталу «Мотор», откуда я беру эту новость, подтвердили два источника на рынке. Мария Сергеевна и Клавдия Степановна на рынке подтвердили эту информацию, так и сказали. «Истинно говорю вам, пилот больше продаваться в России не будет». И Клавдия Степановна подтвердила, в знак подтверждения она кивала головой, обутый в платок. Вот какой-то такой. Что это значит, два источника на рынке? Ну, в общем, Honda пока что молчит. Скажите, пожалуйста, я готов принимать соболезнования. Давайте устроим здесь что-то похожее на реквием. Есть у вас какое-нибудь настроение? Потому что я неоднократно слышал про Honda. Ну, отходная какая-нибудь есть у вас или нет, я не понимаю. 7373-948. 7373-948. Это телефон прямого эфира по 495-му коду. Расскажите мне, пожалуйста, про Honda. Вот что вы думаете? Ну, во-первых, нужно четко понимать, что Honda — это один из самых продаваемых кроссоверов в мире. Да, вот именно это я и имел в виду. Говоря о реквиеме. Реквием, что вы здесь сейчас. Honda. Однажды эта гордая компания из Японии сделала самый успешный и популярный кроссовер в мире. Еще до тех дней, когда кроссоверы стали отжирать и отвоевывать себе сегменты рынков в разных странах и на разных континентах. Еще до того, как в России Кашкай совершил революцию, показав, что кроссовер не обязательно должен стоить как внедорожник, он может стоить как обычный седан городского класса, С, а может быть даже и Б-класса. Еще до этих благословенных времен Honda выпускала CR-V. И вот, собственно говоря, с этой моделью мы, пожалуй, сейчас с вами и останемся. Вот. Я слышу ваши запросы на цивики всевозможные. Кто-то тоскует по аккорду невероятно, дескать, в сегменте это был самый отличный автомобиль. Ну, я так не думаю. Кто-то рассказывает про пилот, вот этот гигантский квадратный чемодан предыдущего поколения, который был одним из немногих автомобилей с восьмиместным салоном. Восьмиместным. Мне нужно было покупать автобус для того, чтобы взять 8 человек на борт. Ну, 7, если не считать водителя. Это можно было сделать с легкостью в пилоте предыдущего, правда, поколения. И вот сейчас компания Honda каким-то таким образом умудрилась вести дела в России, что остается только CR-V и то с одним мотором, 2.4. Одобрение типа транспортного средства на пилот, выданное в конце 2016 года, истекает 25 декабря. Ах, вот оно в чем дело. Все, извините, нет. Пилот хороший, и вы его с удовольствием покупаете. Просто на него заканчивается одобрение типа транспортного средства. И это означает, что нужно либо получать новое одобрение, а значит, снова привозить сюда две или три модели, разбивать их в краш-тесте, проходить полную процедуру сертификации, вот эти вот все наши эры ГЛОНАСС и тревожные кнопки и все вот это вот. И я так думаю, что компания не видит в этом целесообразности. Пока что автомобиль все еще можно купить с 3-литровым мотором мощностью 249 лошадиных сил, полным приводом. Внедорожник от 3 214 тысяч стоит. Здесь должны послышаться из зала бугагашечки какие-то. Honda Pilot от 3 214 тысяч. Вот что, ну как-то так. Ну, при наличии Mazda CX-9 в максимальной комплектации за эти деньги, а по-моему даже чуть за меньше. В максимальной комплектации вообще просто, ну, да, пилот только начинается, а заканчивается в 3 миллионах 814 тысячах 900 числительных рублях. Это максимальный пилот. 3 миллиона 814 тысяч 900 рублей. Это прекрасно. Так, ну и что касается CR-V, того, что остается у нас на рынке, кроссоверы с двумя вариантами моторов. 2-литровый 150 сил, который ну, так себе едет и стоит от 2 миллионов 134 тысяч от двух CR-V. Я бы сейчас хотел пообщаться с владельцем CR-V или с владельцем пилота, ну, которым владелец стал только что. Ну, вот недавно совсем. Ну, вот в этом, в этих ценниках было бы увлекательно мне узнать вашу мотивацию и как вы себя уговариваете не ненавидеть себя за вот, ну, за такое распоряжение вполне себе ощутимой суммы денег. Ну, какое моральное оправдание вы себе находите при этом? Это 2 литра, 150 сил. 150 сил, двухлитровый. От 2 миллионов 134 тысяч CR-V. А что с мотором 2.4, который 186 выдает? Здесь стартовая цена 2 миллиона 409 тысяч. А до какой цены? 2.409 старт, а финиш? Пока не вижу. Значит, из Британии привозили сюда, из США 2.4 мотор, двухлитровый CR-V приезжал сюда из Британии. Вскоре в продаже останется только Honda американской сборки. Ну и все, и далее какие-то уже информации совершенно нам не нужны. Все. Только что на ваших изумленных глазах я исполнил реквием по Honda, если вы не против, по бренду в целом, по отдельным моделям в частности. И я думаю, что мы просто теперь должны... А когда заканчивается у CR-V сертификат, вот это одобрение типа транспортного средства? Нужно мы... Попали с вами в уникальную ситуацию, когда мы четко понимаем, мы видим, названа дата смерти компании на российском рынке. Такое не часто случается. Я не знаю, хотел бы кто-нибудь знать, сколько ему отведено, но вот компания Honda, судя по всему, знает. Потому что мне кажется, что CR-V ждет та же история, что и у пилота, когда закончится одобрение типа транспортного средства, продлять, делать новые, сертифицировать новые автомобили и выводить их на российский рынок, вероятнее всего, не будет никто, потому что автомобили абсолютно неконкурентны. Но, во всяком случае, по части цены. Как это случилось с Хондой? Почему это случилось с Хондой в то время, когда это не произошло с другими производителями, которые также ввозят автомобили из-за рубежа и не производят их здесь, и при этом как-то умудряются держать более-менее приемлемую ценовую планку. Вот это вот ответа на этот вопрос у меня нет, извините.
Моторы. Моторы.
Кстати, забавно наблюдать за силами природы, за действием сил природы и за действиями сил природы, подтверждающими наши законы, которые мы сами придумали и приписываем их природе. Ну, как бы, мы придумали законы некие, которые, по нашему мнению, описывают происходящее вокруг. И действительно интересно смотреть на то, как эти законы воплощаются в жизни, и они работают, ребят. Это работает. В данном случае это ЕМЦ-квадрат, если хотите. Вот, в данном случае это, ну вот, по-простому... Природа не терпит пустоты или сохранения энергии, что если где-то убывает, то где-то должно прибывать обязательно. И вот, пожалуйста, работает. Только что мы говорили о том, как модельный ряд отдельно взятой компании превратился в модельный экземпляр. То есть все, убывает большой кроссовер. Большой трехрядный кроссовер. Большой трехрядный семиместный кроссовер убывает. Это означает, что где-то что-то должно появиться. И оно появляется. В базе Роспатента появились изображения модели Palisade от компании Hyundai. Это может свидетельствовать о том, что в скором времени автомобиль выйдет на российский рынок. Пока компания официально не подтвердила сроки запуска кроссовера. Новинка еще даже не получила то самое одобрение типа транспортного средства. Ей предстоит пройти все процедуры, но почему-то мне верится, что они это смогут. Вот глядя на то, как чувствуют себя корейские автопроизводители и корейский автопром на российском рынке, есть ощущение, что они смогут это сделать. Самая крупная модель в линейке Hyundai с большой долей вероятности будет предлагаться в России с бензиновым мотором 3.8 V6, 295 лошадиных сил. Я, честно говоря, искренне надеюсь на то, что все-таки возобладает здравый смысл, разум и практичность, в которой мы неоднократно уличали корейцев, и все-таки сил будет не 295 у этого автомобиля, а 249. Ну, я надеюсь на это. Восьмидиапазонный автомат, полный привод, будет конкурировать, сами знаем, с кем. Ну, с кем, с кем. С Хайлендером здесь написано Honda Pilot. Но Pilot уже, как мы видим, не конкурент. Лежачего не бьют. Nissan Pathfinder примерно та же история. Ну, какой он конкурент? Так что Palisade будет конкурировать ну, с Хайлендером, да. Отчасти с Sorento и Santa Fe, но... Ну, в общем, класс другой. С Mazda CX-9, ну, да, будет конкурировать. Я думаю, что сюда, в линейку этих конкурентов, должен будет войти еще даже представитель премиального сегмента. По Pathfinder не знаю, а вот QX60 от Infiniti точно совершенно будет конкурировать. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. А не по Honda по дороге можно?
Да, по дороге.
А вот между шоссе Боровским и Заречье, внутренний МКАД, там где-то, наверное, уже неделю-полторы отгорожены бетонными плитами левая полоса, метров 20 всего, и по куче земли навалено. Сегодня ночью, видимо, кто-то все-таки в нее вмочился. Причем там это вот куча земли лежит, и никаких действий не происходит. Но и ограждение у нас сделано так вот, короче, трапы какие-то ведут против дорожников, такие, чтобы они отвечали все-таки за такие действия.
Ну, я не знаю.
Это конечно, риторический вопрос, я понимаю.
Ну, понятное дело, что... Ну, да, нет. Ну, в смысле... Я думаю, что когда-нибудь должен кто-то убиться по-настоящему высокостоящему.
Нет, это не играет роли. Бьются, помните, был период, когда в зимние каникулы тоже левая сторона была огорожена, и фиктивно формально были поставлены знаки.
Да.
И там что-то человек 12, по-моему, побилось на всем кале.
Но это обычные люди были, обычные, неинтересные, заурядные люди. Я имею в виду, должен убиться кто-то высокостоящий.
Было такое на Кутузовском, помните?
Шеф какой-нибудь.
У
Кутузовского проблема в том, что когда какой-то высокостоящий бьется, то есть гораздо более высокостоящие, которым все равно нужно по разделу ездить. Вот. А здесь на МКАДе все-таки, ну, что там, туда обычные смерды туда-сюда ерзают. А если случайно кто-то высокопоставленный убьется там, после этого
Высокопоставленные здесь ездят только с сопровождением.
Ну да, да, там только кто-то... Ясно, спасибо. Там кто-то из охраны может убиться. Ну, что сказать, я не знаю. Ну, в смысле... Ну, вы же общаетесь с первыми лицами государства во всевозможных прямых линиях, там еще где-то. Ну, вот почему, если Яндексу можно вопрос задавать про автопилотируемость и автомобильность? Ну, можно. Ну, прямо вот... прямо в лице гендира прийти и сказать там что-то задвинуть про автопилоты. Это можно сделать. А нам нельзя сказать, причем автопилоты, в общем-то, не сказать, что очень сильно много жизней спасают, не сказать, что очень много жизней убивают. И, в общем-то, их осмысленность в ближайшем будущем, перспективная их осмысленность для российского рынка, для российских дорог, инфраструктуры, тоже довольно туманно, потому что сделать автопилот — это только полдела. Автопилот, он эффективно может себя показывать только в... Ну, среды должны быть для него адаптированы. Ну, как минимум, две среды. Одна среда — это транспортная инфраструктура, вторая среда — это юридическая инфраструктура. То есть юридически все должно быть описано так, чтобы все очень четенько и было понятно, кто за что отвечает. Транспортное — это чтобы везде отбойнички жесткие, чтобы никаких выездов на встречечку, когда нужно, чтобы везде разметочка, чтобы везде знаки, светофорчики, все остальное. Есть у нас это? Нет у нас это. Будет у нас это? Будет, конечно. Но когда это будет? Вот это уже другой вопрос. Бог его знает, когда оно такое будет. Поэтому... Я к чему? Я к тому, что если на прямых линиях и на прямых встречах с президентом что-то можно задавать вопрос какой-то относительно вот этой части нашей транспортной жизни, то почему не спросить про то, что кощунственно... и там еще никого не убили в России. А здесь убиваются постоянно. Постоянно из-за безалаберности. Постоянно из-за разгильдяйства. Преступного разгильдяйства. Постоянно из-за вот этого авось какого-то. Или вообще без такого тупого бездумия. Гибнут люди. Постоянно гибнут люди. Из-за отсутствия оповещения, предупреждений. Из-за медленных, тяжелых и очень твердых поливомоечных автомобилей в левой полосе магистрали, где 100 разрешенное, просто с одним мигающим значком на цистерне сзади, в левой полосе. Вот из-за этого всего гибнут люди. Мы продолжаем молчать. Ну, мы продолжаем молчать, ну что ж делать. Так, вернемся к палисаду на секундочку, поскольку с этого все у нас начиналось. Что он из себя представляет? Он представляет из себя почти 5 метров в длину, 4,98, почти 2 метра в ширину, 1,97 метра, 1,80 метра, почти, 1,75 метра в высоту, колесная база 2,90. Это... прилично. 2,90 — это хорошо, это много. Это значит довольно просторный пассажирский салон. И вообще все габариты говорят о том, что это автомобиль, просторный автомобиль. Уже продается на североамериканском рынке, доступен с передним и полным приводом, с принудительной блокировкой, а также системой выбора режимов движения. Цифровая приборная панель, светодиодная оптика, проекционный экран на лобовом стекле, беспроводная зарядка для смартфона. Цена в среднем начинается от 2 миллионов рублей. Это если говорить о американском рынке и пересчитать их американскую цену в наши российские, рубли. Там 31,5 тысячи долларов. Это старт цены. Полноприводный 2100. Я думаю, что у нас... Ну вот вы думаете, сколько он будет стоить? А я думаю, нужно посмотреть на рынок. Нужно на рынок просто посмотреть и посмотреть, кто на рынке ему будет противостоять. Чтобы понять, что старт цены будет... Ну и плюс нужно посмотреть на сегмент, на модельный ряд компании Hyundai. Где заканчивается сейчас самый крупный Hyundai? Он заканчивается где-то ближе к 3 миллионам за Santa Fe в полной комплектации, по-моему, за дизельный Santa Fe. Это 2,9 что-то такое. Ну, где-то там и должен начинаться палисад. Ну, насколько я понимаю. Во-первых, чтобы они друг друга не противостояли друг другу, чтобы у клиентов не возникала вот эта шизофреническая ситуация, когда ты можешь купить и один, и второй, но только один будет полностью укомплектован, а второй полностью пустой. Так что я думаю, что где-то не в районе двух, а где-то в районе трех должна быть цена на российский палисад. Но поживем, увидим. И, между прочим, это вовсе не какая-то такая дикая новость, которая вдруг грянула, как гром среди ясного неба про палисад. Про палисад компания Hyundai говорила еще на конференции не то летом, не то весной на своей отчет. Но это летом было, когда полгода прошло, и за полгода они подводили какие-то итоги. И тогда же было сказано, что палисад будет в России, да, и вероятнее всего будет даже, ну вот как-то, если не в 19-м, то в самом начале 20-го года. Так, сейчас я хочу спросить вас про ГИБДД, ну, потому что, ну, честно говоря, немножко накипело капельку. А, нет, не про ГИБДД, нет, давайте сначала про Москву, которая вошла, и про наши дороги, а потом уже про ГИБДД. Москва вошла в десятку худших городов для водителей в мире. Хуже оказались только города в Бразилии, в Индии, в Мексике, и Долина Смерти оказалась только хуже в транспортном смысле. А так-то вообще, конечно, все хорошо у нас в Москве. Я параллельно, пока мы будем об этом говорить, ну или я буду об этом говорить, тут уж как получится, параллельно хочу завести голосование. Вот не буду давать вам третьего варианта. Ничего не изменилось, я хочу радикализировать это голосование, чтобы оно было черно-белым, без всяких там полутонов и всякой вот этой вот ерунды. Это стабильное наше голосование, традиционное. Я планирую его периодически к нему возвращаться, смотреть на динамику. Ответьте, пожалуйста, на предельно простой вопрос. На пути вашего ежедневного следования, в вашем привычном маршруте, вот как вы привычным маршрутом всегда ездите, за последний месяц двигаться вам стало лучше? Лучше. 134, 21, 35. Нет, не можете такого сказать. Хуже стало. 134, 21, 36. За последний месяц те дороги, где вы бываете, те уплотнения в трафике, которые вы встречаете, на ваш взгляд, стали более гуманными, движение стало лучше. Вот каждый день вы ощущаете, что вот за последний месяц, за отчетный, как-то внезапно стало лучше. 134, 21, 35. По-прежнему остается плохо. Но отстойно. У вас даже, может быть, есть какой-то иной термин, описывающий происходящее. Но я не могу его сейчас здесь сказать. И поэтому просто говорю вам вариант для голосования. Стало хуже. Вот каждый день езжу, и каждый день вижу, что хуже становится. 134, 21, 36. По 495-му коду это обычные городские телефоны. Что первое, что второе голосование проводится путем дозвона. или прозвона, или как вы это называете, на один из представленных номеров. На пути моего ежедневного следования я обращаю внимание, что ехаться мне стало как-то свободнее, лучше. 134, 21, 35. Нет, не могу этого сказать. Стало как-то чуточку тяжелее даже, может быть. Не сказать, что когда-то было легко, но вот сейчас что-то даже как-то потяжелее стало. 134, 21, 36. Проголосуйте.
Моторы.
Так вот, давайте про Мексику, Бразилию и Индию. А точнее, давайте про Россию, про Москву на фоне этих замечательных стран. Британская компания, плевать какая, и провела исследование по 15 различным критериям и выяснила, какие города лучше всего приспособлены для автомобилистов, а какие, напротив, можно назвать худшими местами для водителей. В десятку антирейтинга вошла Москва. По трем основным критериям велось исследование. 7373-948, 7373-948, 495 код. Вероятнее всего, у вас есть что рассказать либо по теме исследования и лучших, худших городов в транспортном смысле слова, либо у вас есть что сказать по поводу вашего ежедневного маршрута движения и тех метаморфоз, которые с ним происходят. Там либо лучше становится, либо хуже. Да, доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, еще раз 36 ответил. Но, в принципе, это, я думаю, что это как-то может быть временно на моем маршруте, потому что строящиеся развязки новые, вот это вот ремонт МКАДа происходит. А вот, к сожалению, не дождался от вас, по каким критериям велось исследование.
Я вот, но, принципе, инфраструктура, что... безопасность, стоимость содержания автомобиля, ну вот что-то такое.
Понятно, безопасность, конечно, да, это отвратительное.
Скажите, а московские дороги, московские дороги, это безопасные дороги, как вы считаете?
Нет, это очень опасно, и даже когда выезжаешь в область, то видишь больше порядка, чем на московских дорогах, опять с тем же самыми ограждениями, знаками предупреждающими, строителями и так далее.
Все, я понял, хорошо, спасибо большое. Итак, смотрите, эксперты собирали данные по трем основным критериям: инфраструктура, безопасность, стоимость содержания. Это в теле новости. А в шапке, я читаю, исследование проводилось по 15 различным критериям. Так по 3 или по 15, это же не одно и то же. Изначально рассматривали сотни городов. По итогу исследования был составлен шорт-лист из 100 городов. В этих городах ситуацию рассмотрели чуть детальнее, изучив число автомобилей на душу населения, среднесуточные заторы, качество дорог, общественного транспорта, коэффициент смертности на 100 тысяч жителей, стоимость парковки и бензина в общей сложности. А вот теперь уже 15 критериев получилось. Да, вот появляются все остальные критерии, остальные 12. И вот что выходит. Лучшими городами после подведения всех итогов, они считали, сидели там, что-то высчитывали все. И в результате на первом месте оказался городишко Калгари. Вы помните, зимняя Олимпиада в Калгари, это Канада. Таскатели. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро.
Доброе.
Роман, очень рад, что дозвонился.
Я
сам проживаю в Подмосковье и работаю в Подмосковье. Как в Москву не суюсь, поэтому проголосовал 35. Вот. За это лет проложили здесь буквально километров 40, наверное, новой дороги.
Ничего себе, где это? Расскажите, где это у вас?
Запад Подмосковье.
Так, Запад Подмосковье.
Ну, между Истрой и Рузой конкретно, да.
Новый,
живу в Рузе, да. А работаю в Истре. Вот, и езжу 40 километров каждый день за 30 минут.
Обалдеть, слушайте, какая красота. Здорово, а то есть в Москву вообще не попадаете никак?
Ну, вообще, ездил на выходные, езжу там в торговый центр с детьми на развлечения, как бы вот так.
А, так это вас вчера эвакуировали из Океании?
Ну, да.
Я понял. Ладно, да. Хорошо, держитесь. Калгари. 1 235 171 человек. Ну, в принципе, в общем-то, удобно иметь удобную транспортную инфраструктуру, когда у тебя 1 235 человек. Ну, что это такое? Ну, как можно сравнивать? Ну, наверное, надо же было еще как бы... А, хотя, вот видите, по количеству автомобилей на 100 тысяч... Точнее, по количеству автомобилей на душу населения и все остальное по этому фактору сравнивали города. Думаю, наверное, как-то они соотносятся с московскими показателями. Ну, скорее всего. Ладно, давайте. Итак, первое место. Калгари, Канада. самый лучший город для водителей. Если вы захотите посетить рай и при этом не сыграть в ящик окончательно, и после этого посмотреть, как оно там все устроено, а еще при жизни посетить рай для автомобилистов, вам нужно отправиться в Калгари, это в Канаде. Потом Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Ну, вот это вот, конечно, странная история, потому что стаивал я в таких пробках в Дубае, что, в общем-то, они могут легко быть сопоставимы с московскими. И причем история, вот, ну, наша знакомая, да более известная история, когда пункт, куда тебе нужно добраться, находится в визуальной видимости. Ты глазами наблюдаешь его, вот она эта парковка, въезд, и вот туда нужно к отелю въехать мы. Но только для начала нужно проехать 2 километра вперед, там через подземный паркинг торгового центра проехать, развернуться и вернуться в то же место, где ты стоишь сейчас, и только после этого въехать в отель. И все это ты будешь делать 40 минут. Поэтому, ну не знаю, ладно. Третье место. Снова Канада. Вообще, Канада, нужно понимать, это такое специальное место, где хорошо автомобилистам. Почему? Ну, потому что есть медведи-гризли, как их называют? Росомахи, злые очень в лесах живут, росомахи, выдры в реках, вероятнее всего, волки, лоси и очень-очень небольшая группа людей там живет, вот в этом, в Канаде. И каждый на автомобиле, каждый, безусловно. Я думаю, что если вы хотите вогнать в ступор какой-то, в состояние, ну, такое близкое к кататоническому состоянию, то нужно спросить, а как у вас с общественным транспортом-то вообще вот в провинции Онтарио? Как у вас с общественным транспортом, там, ну, с троллейбусом, трамваем? И все, в ближайшие 3 года канадец будет находиться в ступоре. Он будет пытаться осознать, что вы хотите от него. Оттава, Канада, Берн, Швейцария, Эль-Пасо, США, хотя звучит так, как будто бы Мексика. Ванкувер, Канада снова, Гетеборг, Швейцария написано. I'm sorry, I'm beautiful, как говорит один мой хороший знакомый, потрясающий фотограф. I'm sorry, I'm beautiful. Гетеборг, насколько я знаю, это, конечно, Швеция, никакая не Швейцария. Если, конечно, за последние несколько дней Швейцария не повоевала Швецию и не отобрала Гетеборг себе. Дюссельдорф, Германия. Базель, Швейцария. Дортмунд, Германия. Это города с лучшей инфраструктурой и лучшим климатом для водителей. Не получилось у вас. Мы голосуем про Москву. Пока общими усилиями удалось наскрести 2% тех, кто заметил улучшение на пути своего ежедневного следования за прошедший месяц. Я спрашиваю вас в голосовании. За отчетный месяц прошедший на пути вашего повседневного движения на работу, с работы, к любовнице, ну и так далее, стало лучше с движением, как-то задышалось. 134, 21, 35. Стало хуже. 134, 21, 36. Что стало лучше, а что хуже, это вы уже рассказываете здесь, по телефону, 7373-948. Да, я слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Роман, доброе утро, это Олег.
Да, Олег.
Ну, смотрите, я хочу сказать, как может, у меня точно стало не лучше, я живу в Подмосковье, вы знаете, постоянно пользуюсь М11, угу. Как только сейчас я съезжаю в сторону Ленинградки, проезжаю немного по МКАДу, и в Волоколамке все встает, то есть, ну, это прям там реконструкция, целая история. А когда еду обратно, то же самое. Раньше обратно ехал после 10 домой, все пролетало. А сейчас стоим в пробках.
Понял. Хорошо, спасибо, принимается. Сергей Васильевич, вот так вот мелькать новогодние праздники скоро у вас начнут. Сергей Васильевич пишет, пару недель назад уже было это голосование. У меня не было. У меня оно было, но больше месяца назад, точно. Поверьте, Сергей Васильевич, вот так несется время. Вы обратили внимание, что у вас каждый третий день понедельник? Ну, кажется, что вот только что был понедельник, пару дней назад, хлобысь опять понедельник. Ты такой думаешь, да ладно, нет, показалось. Так сейчас присмотрюсь, замру и начну следить за днями недели. Каждый день отмечая в своем сознании. Итак, понедельник, четко замечаешь его, понедельник. Вторник, вот он. Среда, и потом такой моргнул в этот момент, такой, хлороп, понедельник снова. Ты такой, да что ж такое, как это... Вот так вот это все. А дальше вот так новогодние праздники начнут мелькать. Вот так дети превратятся во внуков незаметно. И в результате Потом, ну, не заставляйте меня ставить реквием второй раз уже. Однажды сегодня он уже прозвучал. 7373-948, 7373-948, да, телефон прямого эфира. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил меня зовут.
Михаил,
знаете, я особо ничего не заметил, правильно сказал предыдущий звонивший. А вот летом ездил, вроде бы, долго.
Но это сезонное изменение такое, лето-зима. А вот именно в рамках одного сезона, то есть не чувствуете, что где-то что-то открыли, где-то знак повесили и стало лучше, или светофор поставили какой-нибудь?
Да нет, только хуже стало. Я почему про сезон сказал? Только что дальше-то тоже хуже будет. Понимаете, сегодня бордюры, завтра еще что-то менять будут. У нас такого не бывает, чтобы когда-нибудь все ехало. Ну, не знаю почему.
Не бывает. Это, знаете, мне кажется, что... Сейчас, конечно, я не должен этого делать, ибо гореть мне в гиене огненной. Но я думаю, что это имеет отношение вообще, в принципе, к ментальности христианейших народов. Это в чем это заключается? Это заключается в том, что вообще все устройство сознания христианейшего народа, оно заключается в том, что ты предуготовляешься ты к жизни вечной. То есть вся твоя жизнь земная, весь твой земной путь, это некая подготовительная работа. Это, ну, ты готовишься к тому, что на самом деле начнешь жить потом, вечное. Вот жизнь, райские кущи, все вот это. Все это потом будет, потом. Сейчас ты будь зюзечкой, испытывай тяготы несения жизни этой. А потом будет хорошо. И это сказывается во многих областях жизни, в том числе, наверное, и в транспорте тоже. То есть когда-то потом будет хорошо нам, потом когда-нибудь. А сейчас, извините, все время мы строим эстакаду. Мы строим эстакаду вам все время. Потом мы вам строим тоннель. Потом, когда построили тоннель, антивандальное покрытие нужно поменять на мрамор, потому что бордюры до этого все нормальные заменили на гранитные. А при гранитных бордюрах не может быть пластикового покрытия тоннеля, поэтому стены тоннеля нужно отделать мрамором.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 18 ноября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, присоединяйтесь. В начале прошлого часа вас было 165 тысяч. На дорогах сейчас 373. Более чем в два раза прирост. Вы это видите. 373 487. Такси 18. Каршеринга 25 900. 10, еще 90 автомобилей, и мы дойдем до какой-то сакральной цифры в 26 тысяч каршеринговых автомобилей. 35-48 километров в час средняя скорость движения в центр из центра. Согласованных перекрытий 386, чуть больше стало несогласованных, было 60 с копейками, теперь снова 70. И общий пробочный балл в Москве сейчас к этому времени двоечка, да, насколько я понимаю? Да, 2 балла. Где плохо? Ну, Балашиха и вот здесь Люберецкое направление, вы сами знаете. Сегодня хуже обычного на Симферопольском шоссе, потому что дорожные работы и либо из-за дорожных работ, либо вместе с дорожными работами. Там еще и ДТП прямо перед Москвой на развязке, когда вам то на внешний, то на внутренний МКАД нужно уйти. Вот здесь авария, поэтому Симферопольское шоссе сильно стоит задолго до Москвы. Еще у вас плохо из Петровского выезжается. Почему? Потому что там тоже ДТП. Еще из Молокова тоже движение, когда отстойные. Пробки черные. Не очень большие, но очень черные, честно говоря. И по направлению в Москву, Киевское шоссе немножечко стоит от Московского по направлению к МКАД, потому что там какое-то дорожно-транспортное. Да, слушаю, нет, не получилось. Перезвоните. 7373-948. 7373-948. И 8. Людмила присылает светофор на Волоколамской улице. Волоколамская улица. И какой-то с сообщениями про чертов светофор, который там держит движение. Ну вот, это съезд северо-восточной Хорды, указывает Людмила. И вот такая там ситуация со светофором. Это еще интересное дело, когда нам устраиваются какие-то бессветофорные магистрали, которые потом в результате упираются в светофор, как можайка, которая даже в субботу стоит из-за того, что нужно постоять на светофоре. Да, доброе утро. Давайте о вас. Слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. А еще плохо из-за того, что территорию России сузили до административного округа Москвы. У вас в новостях сказали, что территория России 17 миллионов квадратных метров. Это, например, как раз часть Москвы.
Может быть, километров? Просто так прозвучало.
Вот, скорее всего, да, наверное, километров. Сказали метров.
Нет, ну, конечно, километров нет, ну, безусловно, да. Но спасибо, что вы отметили это. Сейчас поправим, что это. Нет, конечно, километров, безусловно. Так, да, про можайку, ну, я имею в виду светофор. Вот это начало светофоров, когда эстакада заканчивается, гигантская двухкилометровая можайская эстакада по направлению в Москву, если въезжать, ну то есть по направлению к Рублевке. Так или иначе, все направления ведут либо к Рублевке, либо от Рублевки. Вот можайка, которая к Рублевке идет из области, до подъезда к Рублевке ты все равно встречаешь несколько светофоров, которые, в общем-то, абсолютно нивелируют сам смысл, ну то есть и просто испаряют вообще сам смысл строительства всей этой эстакады своим наличием. То есть эстакаду построили, чтобы можайка не стояла на парочке-тройке светофоров, пересекающихся улиц. Построили эстакаду, и ту пару-тройку светофоров, которую пустили снизу, оставили снизу, поставили за эстакадой теперь. За эстакадой. Ну, то есть, чтобы вы, гады, все равно светофоры проехали, несколько светофоров, чтобы вы проехали. Ну, что вы думаете, если умные, развелось вас умных, через эстакаду едете, и что, думаете, что минуете светофоры? Нет, ты не пройдешь, как говорил Гендальф. Ну, вот такая история. Проблема в стройках эстакад по 3 года, пишет Нефман. Ну, знаю, а сколько их нужно строить? Вот эту можайскую построили за год вместо 2 вообще. Не, по 3 года их не строят. Ну, некоторые строят и дольше, конечно, да. Я не подвел итог голосования в финале прошлого часа. У нас радиошкола подкралась незаметно. Так что я подведу сейчас итог этого голосования. Тем более, что там значительным образом изменилась расстановка сил. А именно, до того, как мы ушли в новости, считали, что движение на повседневном маршруте, их следование, ухудшилось 95%. Нет, не так. 97%. А сейчас так считают 95%. Я считаю, это успех. Это значительный рост. То есть 95%. На вопрос, движение на вашем маршруте следования повседневном ухудшилось или улучшилось? Ответили, ухудшилось. 95%. 5% отвечают, что улучшилось. Я думаю, что вы просто не туда смотрите. И это проблема восприятия. Вы не замечаете по-настоящему правильных вещей, хороших. Вы не замечаете прогресса. И вы настроены негативно. Ваше сознание настроено на поиск блох. На поиск чего-то деструктивного. Но вот сознание ваше так устроено, у вас уже психосоматика включается. Вы уже просто начинаете в белом видеть черное, в черном видеть все равно черное. И вот, ну, как-то так, потому что улучшение на глазах просто происходит. Вот еще недавно у нас наша набережная и переулок вот здесь вот, который рядом с нашей Большой Татарской, все было перерыто. Все было перерыто. Грянули морозы, пошел первый снег, и люди заработали. И сейчас я еду уже по роскошному новенькому асфальту. Сколько же он выдержит, не знаю, но он новый, гладкий. красивый, широкая улица, тротуары появились широкие, бордюрный камень уже уложен надежно. Там хорошо, что не плиткой стали укладывать тротуары, потому что это был бы какой-то запредельный шик вообще абсолютно. Нет, ну, плиточка первая, там, метров 10. Вот у углового дома от набережной еще плиточка заходит в переулок сюда, у углового дома. А потом уже идет асфальт. Но тоже красивый, черный, с этими, с бордюром, а про бордюр я уже сказал, с платными парковками, да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро,
да.
Роман.
Ну как у вас там?
Смотрите, 3 года езжу по одному и тому же маршруту.
Так. Вот. Не надоело этом, вам, скажите, ерзать туда-сюда 3 года по одному?
Ром, работа.
Но я понимаю, сам такой,
вот.
Да.
И смотрите, 2 года как бы все нормально было, а вот с этой осени, вот честно говоря, у меня значительно увеличилось время. Я пересекаю с востока на запад полностью Москву.
Угу.
Вот. И, соответственно, с запада на восток.
А вы сейчас в процессе как раз этого пересечения?
Нет, сегодня у меня почти выходной. Вот завтра, да, понял, так и будет. Вот. И я хочу сказать, что вот хотите верьте, хотите нет. От 40 до даже 1:20 где-то увеличился маршрут. Угу. Не знаю, с чем связано. Если я последовал... Предыдущие 2 года я доезжал где-то 1.5, максимум 2 часа. Это в час пик я беру, да, с другой с Истры в Люберцы. Вот. И в этом году у меня вообще рекорд 3.5 часа. Причем одно и то же время.
Это ж как жизнь с вами сыграла шутку, что с Истры,
ну, Ром,
четко с севера и прямо четко на юг. Проехать, ну, через все вот это вот, через Мордор.
Так что
через...
да, Люберцы, Князь-Озёра.
Я понял, ясно. Хорошо, держитесь. Хорошего вам вот этого всего. Да. К чему вообще все это? О чем мы говорим? К чему это голосование? Я знаю, что есть целая армия людей, которые только к 7 присоединяются здесь. Я вам напомню. Некая компания... компания, в смысле, не единомышленники, а в юридическом смысле слова. Британская компания провела исследование по 15 различным критериям, выяснила, какие города лучше всего приспособлены для автомобилистов, какие, напротив, можно назвать худшими. Меня второй пункт в списке лучших городов немножко смутил, и это, в общем-то, как бы немножко понижает статус всего исследования, но, тем не менее, от этого исследования я лично оттолкнулся для того, чтобы поговорить о том, как вы оцениваете вообще движение. Калгари, Канада, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, Оттава, Канада, Оттава. Берн, Швеция, Эль-Пасо, США, Ванкувер, Канада, Гетебург, Швеция, Дюссельдорф, Германия, Базель, Швейцария, Дортмунд, Германия. Это 10 лучших городов для водителей, по мнению вот этой самой компании. А 10 худших городов? Москва оказалась на 10-м месте среди худших городов. Помните этот анекдот? Если бы устроили всемирный конкурс неудачников, то ты и там бы занял 2-е место. Почему 2-е? Да потому что ты неудачник! Вот такая. Мы 10-е место, мы не смогли 1-е место в рейтинге, мы 10-е заняли. Москва оказалась на 10-м месте среди худших городов мира для водителей. Уровень агрессии на дорогах в столице выше, чем почти в любом другом городе-участнике. 98,46 пункта. Уровень агрессии. Как они это замеряли, я не знаю. В смысле, гоняли, показывали средний палец в окно и считали, сколько раз их за это захотели зарезать. Ну, не знаю. У лучших городов этот показатель не превышает 20 пунктов. Прикиньте. То есть в лучших городах уровень агрессии на 20, а у нас на 98,5 округлим. В японских Токио и Осаке и вовсе равняется 1 уровень агрессии. Ну, сомнамбулы там ездят, ну, такие... под этим. Ну, что такое 1 уровень агрессии? То есть это, в общем, самый агрессивный поступок. Это что? Что это? Сделать, поднять бровь? Так вот, когда кто-то пытается ехать по встречке тебе в лоб, ты такой улыбаешься и так... бровь, ты понимаешь немножко? Это вот самый агрессивный поступок в Токио. Нужно сказать, что токийские водители, они действительно чрезвычайно спокойные. Вот как это увязывается в японской нации, невероятная воинственность, агрессивность по отношению вообще ко всему миру и вот эти их сёгунства с самурайством и абсолютное спокойствие за рулем. Ну, то есть, когда, ну, ну правда, я, правда, у меня небольшой опыт, всего там несколько дней, и то меня возили, но я так посмотрел на это дело, спокойненько у них там, нужно сказать. А у нас на 98,5 пунктов уровень агрессии. Один из самых показателей в Москве по уровню смертности. Один из самых показателей. Один, наверное, из высоких, слово пропало. А высоких показателей в Москве — это уровень смертности на дорогах. 18 пунктов. Более плачевная ситуация только в Лагосе, это Нигерия, 26,2. Калькутте, это Индия, 22,6. И в Мумбаи, это тоже Индия, 22,6. И американский Орландо, 23,4. С чего вдруг? Ну и, в общем, рейтинг худших городов мира для автомобилистов. Мумбаи, Индия, Улан-Батор, Монголия. Да, подтверждаю. Монголия, Улан-Батор. Причем не только Улан-Батор, а вообще все непонятно, где страшнее. В городе или за городом. Потому что в городе ты хотя бы ждешь этой опасности, а за городом она может случиться внезапно, неожиданно. Из степи на тебя вылетит какой-нибудь... Ну, в общем, неважно. Лагос, Нигерия. Лагос. А, нет, на третьем месте Калката в Индии, Лагос, Нигерия, Карачи, Пакистан, Богота, Колумбия, Сан-Паулу, Бразилия, Мехико, Мексика, Рио-де-Жанейро, Бразилия и на 10-м месте Москва. То есть Москва, Москва с точки зрения исследователей по уровню агрессии уступает городу, где обычное явление — это грабеж на перекрестках с пистолетами. На мотоцикле к тебе подъезжают, пистолет в окно, и такие: давай, телефон, часы, вот это все. И уезжают. Или убивают тебя, и уезжают все равно. Где даже известность и популярность твоя в качестве всенародного любимца игрока клуба футбольного все равно не защищает тебя от того, что тебя все равно поставят на колени на улице и отберут у тебя твой Range Rover. Вот это город. И Москва ниже находится этого города. Это прекрасно. Для столицы ситуация с дорогами уже не первый год. Ну и дальше уже какая-то фигня начинается. Согласен с рейтингом, но только Москва не десятое место занимает среди худших, а первое. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Ну, утро доброе, Геннадий. Да, значит, Геннадий. Есть куда стремиться, как говорят.
Ну, конечно. Богота, ну, и Карачи нас обгоняют. Мы, да, не можем, да, себе, ну, этого позволить. Закрыть на это глаза.
Компания какая хорошая, да, согласитесь. Но да. На самом деле, вот насчет маршрутов, да, у нас же как? Хочешь сделать человеку хорошо, сделай ему хуже, а потом верни, как было.
Да.
И уже хорошо.
Да, да.
Вот. А реально действительно становится хуже. Вот мы в результате поменяли дислокацию. У нас была наша база в районе Сыромятников. Угу. Мы уехали оттуда, потому что и самим выбраться куда-то невозможно. Потому что либо Яуза, либо Садовое кольцо.
И людям к вам приехать невозможно.
И люди так говорят: не, ребят, вы что, с ума сошли? Просто
лучше,
ужасно.
Лучше уж вы к нам на
Колыму. Сейчас перебазируем все на Щукинскую, и гораздо лучше стало в этом плане.
Я понял. Хорошо. Все, спасибо, принимается. Но видите как, но с другой стороны, ведь это же подстегивает какую-то активность перемещения, правильно? Вам нужно перемещаться активно. Так бы вы сидели, мхом обрастали, пускали бы корни на Яузе на своей. В историческом, безусловно, зеленом районе, здесь Петровские эти юности, его местечки, там все это. А так, смотрите, бамс, и на Щукинскую. Согласен, среда. Проблема в стройках эстакад, это понятно. Слушайте, вот такое ощущение, что у меня подвисла немножечко эта штуковина. Телеграм-бот-мессенджер. Говорит МСК-бот латиницей. Это наш мессенджер. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Это здесь я читаю вас. Здесь я читаю ваше сообщение. 7373948. Это телефон прямого эфира. Да, слушаю. Доброе утро. Здравствуйте.
Алло, да, доброе утро.
Доброе, да.
Ну, насчет агрессивности в Москве, я скажу так. Вот в каких городах за границей я был. Агрессивность, скажем, в Стамбуле повыше я бы оценил, чем в Москве. В Европе меньше.
А как вы ее оцениваете? Ну, что значит агрессивность? В смысле, поведение, когда водители кулаком грозят из окна автомобиля друг другу?
Там водители злые, понимаете? То есть они вот многие, прям вот они прямо злятся конкретно так, понимаете? То есть такое впечатление, им дай кинжал, они зарежут. Вот, то есть, да, достаточно злые водители там. Это
а
я
вот ощутил. Этот случай из Подмосковья, знаете, вчера, да? Вот. Вольво XC90 старый и дедушка 68-летний мужчина, ну, в возрасте.
Упустил момент.
Упустил, я вам расскажу. Это про злых водителей, ну, в смысле, про злых стамбульских водителей и про добрых наших водителей, хороших, добрых, сейчас, секундочку, милосердных и все такое. Его зовут... Виктор Чубак. Вот, его зовут Виктор Чубак. 68-летний Виктор Чубак. Сейчас я... Где эта штука? Вот. Это было в Мытищах. Накануне, вот в Мытищах. Видео есть. Вот идет человек, вышел из ворот. Идет по улице. Да, там пешеходного перехода нет. Он так прошел, одна машина его объехала, и он уже перешел. Почти добрался живым до другой стороны дороги. А дорога такая двухполосная, не шо, ну, Мытищ. Едет такси 90 старый. И он так раз поравнялся с ним. И поравнялся. И что-то в окно говорит этому пешеходу. Пешеход что-то ему. Открывается дверь, и дальше из-за ворот ничего не видно. И какое-то действие. И тут пешеход что-то держится то ли за шею, то ли за что-то. Так опирается о капот автомобиля. Спереди XC90 это его так толкает немножко, он такой толкает его, отталкивает от себя. Тот в сторону чуть делает шаг, Вольво уезжает, мужчина так на ногах еще шатается, шатается и падает. Он его зарезал, ножом. Бомбарбия киргуду. Вот, нож кухонный обычный, ничего такого. Просто чувак кухонный нож возит с собой в XC90. На всякий случай, 68 лет. Виктор Чубак. Виктор Чубак. Ну, вот так вот скажешь, если на вид, по фотографии. Ну, мужчина. Ну, мужчина. У него внуки уже есть. Дачка, наверное, какая-то. Дача. Да, не автомобиль, а, в смысле, приусадебный участок. 68 лет. У него Volvo. Да, старенький XC90. Но, тем не менее, Volvo не Калина и не Duster. Нормальный автомобиль. Ну, то есть, как, ну, там, деньжата какие-то, что ли. Ну, как это жизнь, все. Вот, и он тоже, Виктор Чубак, думал, что Москва это такое место, где можно ожидать чего угодно, а уж тем более Мытищи. Мытищи такое место, где страшно ездить без кухонного ножа, страшно. Вот у вас в автомобиле есть с собой кухонный нож? На секундочку просто хочу спросить вас. У вас с собой кухонный нож есть в автомобиле? Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро. Нет, кухонного ножа нет.
А, вот как, можно... а какой? Самурайский? Катана есть у вас?
Нет, нет, я нежный человек, нет. У меня вообще ничего нет в машине.
Ну даже вот, видите как. Глюка. А у Виктора Чубака, помните, это Чубака.
Так это кого же... зарезали-то? Чубака зарезали?
Нет, Чубак зарезал. Ему 68, он в Volvo ехал и зарезал чувака, ткнул его ножом и поехал дальше.
Ничего себе, извините.
Да, да, нет, 68 лет ему, нет, тот, который шел, ему 42. То есть опыт и знание жизни, победили молодость. Ну, молодость относительно 68 лет. Тому было 42, и он думал, что он видит, что за рулем сидит уже в очках, такой с кожей на лице, собранной в складки и морщины, сидит такой с мясистым носом, такой сидит мужичишка. И он думает, ну, что, ну, видно же, что уже преклонный. Покачаю права ему, да? Ну, что ты сделал? А тот возьми ему и... Нож куда-то вставь. Тут на видео не видно, куда. В шею там или в сердце. Мужчина секунд 15 простоял еще на ногах. Шатался и упал. И умер. Вот. Чубак. Так вот, я думаю, что нож он возил с собой как раз потому, что страшно было жить ему. Он думает, я живу в страшном месте. На десятом месте по качеству жизни для водителей Москва, думает он. А по агрессии на первом вообще. Город этот на первом месте по агрессии. Дай-ка, думает он, Чубак, обзаведусь ножом на всякий случай, чтобы на агрессию иметь возможность ответить. И ответил, что характерно. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Меня зовут Александр, Москва.
Да, Александр.
Ну вот уже сколько лет работаю водителем. На автобусе работал, и в такси. И, ну, на самом деле, мне кажется, люди стали намного агрессивнее в последнее время, потому что любые маневры, будь то на автобусе, будь то на машине, которые хоть как-то притесняют, скажем так, других участников движения, они уже вызывают какую-то агрессию. Ну, знаете, бывает там в последний момент перестраиваешься куда-то.
Ну да.
Такое,
да.
Сразу начинает гудеж, моргание фарами, ну и тому подобное.
Ну да.
Поэтому а у вас вы страшно ездить.
Нож возите с собой? Нож какой-нибудь? Нож, меч?
Нет, у меня стандартная монтировочка только.
А, монтировочка. Ну, то есть, чтобы не колото резанные, а тупым предметом травмы наносить. Тупым предметом травмы. Ну, то есть, кто какие травмы собирается наносить? Кто колото резанные, а кто тупым предметом? Ну, нормально. Основные проблемы – это светофоры, лишние и неправильные, и разметка тоже неправильная, пишет Миха. Лучшее движение становится. Чего только стоят эстакады, которые до сих пор в форме бабочки и постоянно в пробках, а новые эстакады позволяют избежать ситуации, где все съезды замыкаются. Серж пишет. Ну, как сказать, Серж? Я думаю, что да, но иногда в некоторых местах такой вот стоишь и думаешь, ну вот построили съезд с третьего кольца на Ленинградку, да, с внутренней стороны трешки на Ленинградку, да и с внешней стороны трешки на Ленинградку в час пик тоже построили. Построили, это же новое строили, эстакады там все это, развязка вся новая. Ну, так вот, по правде сказать, не знаю, откуда внешняя сторона стоит, не знаю. Но по старой памяти могу сказать, что где-то примерно от Русаковской эстакады. А так вообще, если все объединить, ну, так, наверное, от Лефортовского тоннеля. А если еще объединить, так, наверное, от Андропова где-нибудь в час пик вечерний. Да и утренний. Не, утренний, нет, вечерний. Стоит третье кольцо внешняя сторона. Но если вот по-хорошему, ну уж точно от проспекта Мира. И вот это все от проспекта Мира стоит через Нижнюю Масловку, все это через Русаковскую эстакаду. Потому что съезд такой построили на Ленинградку, который учитывает все аспекты, правильно? Вот, я могу про внутреннюю сторону говорить третьего кольца, та, которая идет внутренняя, которая от Звенигородки. Там всего лишь от Звенигородки пробка, там не страшно. Пробираемся сначала через пробку в районе Лужников, через мост. Чуть-чуть проехали в тоннеле, упираемся в пробку, начиная от Кутузы. Москва-Сити, простояли до Звенигородки, там тоже съезд, тоже новый, ну, относительно, это тоже построили эстакада, вся построена, тоже съезд новый построен. Постояли там, потом разгончик, такой, вдруг освободилось место, разгончик, мы влетаем на эстакаду, и бамс, здесь уже упираемся в пробку, которая к беговой идет, на эстакаде мы останавливаемся над улицей Нижние Мневники, и дальше тупим до Ленинградки, потому что там тоже современный съезд, вот эти современные эстакады, которые значительно лучше, чем бабочки.
Моторы. Моторы.
Так, ну, в общем-то, перенести дискуссию об агрессии и о том, что вы имеете в своем автомобиле для самообороны, вы с легкостью можете теперь... Значит, я ее перенес, а вы можете ее продолжить и присоединиться к ней в телеграм-канале. У меня автоводитель. Через УТ латиницей. АУТО-водитель. Вот так вот. А в Инстаграме с таким же названием «Автоводитель» вы можете продолжить голосование по поводу того, лучше или хуже стало на вашем повседневном маршруте движения. То есть трафик уплотнился... Или немножко разряжен теперь. Ну, такой вот, посвободнее стало. Это в Инстаграме, в сторис. Там идет голосование. Я ровно повторил то же голосование, что было в эфире. Сейчас 12:88. То есть улучшение ощутило 12% в Инстаграме. А в эфире, я напомню, 5% ответили, что стало лучше. А в Инстаграме 12%. Почему? Потому что люди оптимистичные. Потому что Инстаграм — это такое специальное место, где у тебя всегда белые зубы, гладкая кожа, никаких морщин. У тебя всегда, всегда, даже если ты мужчина, на тебя все равно какие-то женские ноги на песочке белом на фоне океана. И в руке пиноколада. Вот. Это всегда абсолютно. Или твоя подружка с супругой попкой убегает от тебя в короткой юбке куда-то, так руку тебе протягивает назад, куда-то убегает вдаль на фоне пирамид Мачу-Пикчу, вот куда-то туда убегает, а ты так тоже протягиваешь ей свою руку, а на руке такие большие часы, много браслетов кожаных с финичками какими-то, и часы такие, и такая твоя рука. Вот потому что оптимисты все в Инстаграме. Хорошо все у всех, нормально. Вечный отпуск, никакой работы, болезней, какашек собачьих, детских, вот это ничего. Все прекрасно. Поэтому там так радостно все. 12% там ощутили улучшение. А голосование о том, что вы возите в автомобиле с собой для самообороны, это уже в Телеграме идет. Автоводитель через УТ. Аутоводитель. Телеграм. Канал. И там вы можете проголосовать сейчас. Я для того, чтобы не ограничивать вас, дал несколько вариантов. Вот что вы для самообороны в автомобиле имеете? Пистолет, нож, газовый баллончик, монтировку, гаечный ключ, биту, топор, молоток, вилы, серп или ничего. Выберите для себя что-то одно и проголосуйте. Ладно? Ну, мне кажется, что я не стал включать туда гладкоствольное, точнее, нарезное оружие. Гладкоствольное тоже. Я думаю, что пистолет будет за все у нас, ладно? И за карабин, и за калаш, и вообще и за все. Ну, вот за все будет отвечать пистолет. Что-нибудь такое. Да, и там же ролик вы можете посмотреть в Телеграме. Я повесил этот ролик. Ну, где виден сам момент разборки. Там, вероятно, пешеход что-то такое сказал тоже водителю, потому что тут уже почти проехал, уже почти всех пронесло, и одного, и второго. Но нет, что-то такое сказал неаккуратное. Чувак в Х-90 остановился, вот этот чубак, чубакабра, и все. И дальше жизнь пошла... вообще по другому направлению у обоих. Один стал мертвым через несколько секунд, а второй стал убийцей на всю жизнь для себя. И еще и уголовное преследование. Конечно, его взяли, но, безусловно, да, и нож, вот здесь все опубликовано. В общем-то, никаких иллюзий по поводу того, что вы сможете, тем более, если вы на автомобиле, на своем личном, что вы сможете уйти от видеокамер, как-то от видеонаблюдения, все остальное никто не должен испытывать. Вы возите в машине нож? Нет, я нежный человек. У меня монтировка. Ну, в общем-то, да. Хорошо. Ладно, вы знаете, еще одна тема. Она как бы... Она... Ну, с одной стороны, большая. Вот ее, может быть, даже завтра обсудить. Потому что у меня так, неделя через неделю есть еще одно занятие, которым я занимаюсь... Начинаю заниматься вечером, заканчиваю заниматься поздно ночью, ну, в час. И к двум часам я только приезжаю домой. А сюда потом я все равно просыпаюсь в 4, чтобы сюда ехать. И так случается, что вот когда по ночам возвращаешься, ты видишь, ну, во-первых, ты получаешь классный город с невероятной пропускной способностью магистралей. Ну, просто, ну, потрясающе. Везде выбираешь максимально разрешенную скорость. Везде идешь на круизе, в моем случае, адаптивном круиз-контроле. Расход топлива, для примера, если когда толкаешься в пробках, Югар E-Pace с мотором в 249 сил может кушать до 17 литров, если надо. А вот так вот ночью едешь, движение таково, что 8,8. У меня вчера результат был 8,8 литра расход топлива. Ну, красота совершенно сплошная. Зато ты всегда встречаешься с гайцами, которые, потирая руки, как бы... вот он, алкаш едет обдолбанный. Часто я его и возьму за эти его... За пороки за его схвачу. И тут же, конечно, тебя начинает останавливать. Каждый. Вот твой автомобиль, ну, просто потому что он один. Ну, пустое Аминьевское шоссе, и ты едешь. Ну, как тебя не остановить? И так повторяется из раза в раз. Из раза в раз. Я задаю один и тот же вопрос. Говорю, а как вы сами оцениваете? Ну, вот вы испытываете гордость за свою профессию? Вот мне, я сейчас, это общий вопрос к вам, ко всем, господа полицейские. ДПС, в частности. Я говорю не обо всех полицейских, а вот ГИБДД. ГИБДД, ДПС, те, кто стоят вот так вот, пиратствуют. Вы пиратствуете по ночам. Представьте, к людям. То есть вот человек едет с одного эфира, через три часа у него другой эфир, все это. А вы пиратствуете. Ну, пристаете ко мне, там, дядь, дай закурить. Дай закурить. Как зовут тебя? Дай закурить. Покажи мне вот это. А покажи мне страховку. Вот это, а что? А чем ты недоволен? А потом вопрос. А я смотрю, вы как-то это взвинченный. Вы чем-то недовольны. Да, черт возьми, я недоволен, что в полвторого ночи вы ко мне пристаете, когда я спокойно еду домой, не нарушая ни одного, ни единого вообще, ни капельки никаких, ничего не нарушаю. Я просто спокойно еду. Но если я начну к вам приставать, подходить и просить у вас что-нибудь, там, показать это, показать вот это, а потом мы будем подходить к вам вот так вот, постоянно подходить к вам, что-то требовать от вас. Ну, с какой стати? Ну, что вы ко мне пристаете? Идите преступников ловите. Меня-то вы что ловите постоянно? Зачем? С какой стати? Я спокойно еду, не нарушая скоростной режим, не нарушая разметки, правил перестроения, вообще ничего. У меня работает светотехника моя правильно. У меня все хорошо, у меня чистый автомобиль. Вы даже не можете мне вменить, что у меня на автомобиле пылинка. У меня совершенно чистый автомобиль. Я пристегнут, не разговариваю по телефону. Ничего не делаю, я просто тупо еду домой. Чего вы ко мне пристаете? Каждую ночь, каждое дня вот так вот повторяется одно и то же. Да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Да, добрый день, вот так эмоционально. У меня вот просто товарищ работает.
Ну, достало, ну я просто вожу уже так, я уже как этот, как Шарапов или кто там носился, Жиглов пистолет носил так, чтобы быстро выхватить. Вот я так ношу весь пакет документов. Ну, с какой стати я должен это делать, знаете, каждый раз, доказывая, что я не осел? Каждый раз я должен доказывать.
Знаете, это. Я вот разговаривал с ним, он мне, в принципе, объяснил, что, ну, не обязательно, что у вас должна быть там машина чистая и все остальное.
Да.
А он, как мне сказал, это проверка документов на управление. Соответственно, может быть, действительно, человек там либо в состоянии какого-либо опьянения.
Нет, может быть.
Мне рассказывал буквально.
А может быть, в багажнике... Ага. Спасибо вам большое. А может быть, в багажнике у меня труп. Может быть, в багажнике у меня труп лежит. А может быть, в кармане у меня лежит килограмм наркотиков каких-то. В кармане лежит у меня килограмм наркотиков. А может быть, я шпион японский. Может быть, я японский шпион. А дома я держу притон, где у меня маленькие-маленькие мулатки оказывают сексуальные услуги. Может быть. Все это может быть. Давайте вы меня будете приходить ко мне домой и постоянно проверять мой дом. Не держу ли я маленьких мулаток, которые оказывают сексуальные услуги и массируют стопы за деньги? Вот это они не делают. Давайте вы будете шарить по карманам у меня, залезать в трусы ко мне, проверять вот это вот все каждый раз. Ну, а вдруг я что-то запрещенное несу у себя в кармане? Залезать ко мне в автомобиль, поднимая эти коврики и все остальное, проверять, нет ли там чего-нибудь, схрона какого-нибудь. Ну, с какой радости? Вот с какой радости это вы делаете? Давайте договоримся, мы либо тогда вот это все, весь комплекс процедур, но если мы действительно хотим привести каждого человека в состояние абсолютной законности и непорочности, тогда нужно проверять его везде. Почему вы только документы у меня смотрите на автомобиль? Зачем? Проверяйте штампы о поездках в паспорте и задавайте вопрос, с какой стати я недавно был в Японии. Ты точно японский шпион. Ты только что сгонял в Токио. Ну, правильно или неправильно, я считаю. Ну, зачем ограничиваться полумерами? Да, доброе утро, я слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня был случай, меня тоже из себя очень вывело. Сворачивал там с Ленинградки на третье, вот. Все, я один там сделал все по правилам, днем, тоже машина чистая, все, ни единого нарушения. Он выцепляет из потока именно меня, там, одинокий стоящий, там, гаишник. Требует документы, говорит, предъявите ваши документы. Я ему даю водительское удостоверение, оно у меня отдельно от документов лежит. Он говорит, я сказал документы. Я говорю, ну, я вам что дал, это разве не документ? И вот он взбеленился прям, он говорит, а что должен с собой водитель возить? Я говорю, вы сказали документы, вы не уточнили какие, я вам дал документы, это мой документ. Ну, в общем, он мне потом мозги компостировал очень долго, но меня, ну, я на него потом жаловался, вот, я говорю, почему вы меня-то выбрали, вот меня, вот все едут через разметку, через все, у меня чистая новая машина тоже совсем. Я говорю, почему меня-то, вот ваш вариант, собственно
говоря. Да. А он не может ничего ответить. Он здесь говорит, они делают свою работу, не надо орать. 337-й. Скажите, пожалуйста, а в чем заключается эта работа? Вот в чем заключается эта работа? В чем, я спрашиваю вас, 337-й, заключается эта работа? Зачем люди должны проходить через несколько этапов обучения, получать оружие, власть, какие-то там, я не знаю, курсы или не курсы, не знаю, заканчивать учебные заведения профильные, служить, идти по служебной лестнице. Для того, чтобы что? Стоять ночью на перекрестке и палочкой останавливать автомобили, задавая глупые идиотские вопросы людям в 2 часа ночи? Вот это работа. Вот я спрашиваю вас, полицейские, в частности, вот не все, а вот именно эти, скажите, вы испытываете гордость за то дело, которое вы делаете? Вот это, вот то дело, вот в глубине своей души, в глубине души своей, вы испытываете гордость за это дело? Еще один вопрос. А вы чувствуете отношение людей к вам? Отношение? Ну, обратная связь, она же приходит какая-то. Вы видите настроение людей, тон, каким они говорят с вами, все остальное. Вот есть ощущение, что вы человек на своем месте и делаете действительно важное, правильное дело, и вам не стыдно за это дело, и вы гордитесь им, вот этим делом. Потому что мне часто, всегда приходится ездить по дорогам разных стран. Так вот я вам хочу сказать, нигде, ни в одной стране мира нет такой ситуации, когда тебя могут остановить несколько раз за один вечер одни и те же полицейские, одна и та же служба с одной и той же целью. Просто поговорить с тобой. Просто заглянуть к тебе в документы и задать тебе несколько вопросов и понюхать их ответы. Ни в одной стране мира, а в тех странах, где это можно делать, где это делают, я не был. Может быть, это где в Богате где-нибудь там, в Карачи, это в Пакистане где-то. Нет. Такие вещи происходят, и они бывают осмысленными. Либо в приграничных зонах, когда это действительно режимная зона. Ну, к примеру, въезжая в Карелию, вы должны встать на небольшой учет, там вас проверят. Приграничная зона. Или в местах ведения боевых действий, или в местах, где боевые действия возможны. Ну, проще говоря, где контртеррористические операции периодически проводятся. И нужно действительно проверять и паспортный режим, и автомобиль, и все это. Скажите, у нас что, Москва, приграничная зона? Или зона, где возможны АТО? Ну, операции, не АТО, а КАТО, контртеррористические операции, вот это все. У нас боевые действия ведутся, или мы приграничная зона, режимная. Вот что здесь, одно из двух? Ни в одной стране мира к вам не будут приставать на дорогах, даже в Грузии, которую вы считаете, что там уровень жизни, что там отключение света, что там жизнь есть только в столице. Даже в Грузии к вам не будут приставать просто так. Но нигде я этого не видел. Но нигде. Даже в республиках, про которые вы говорите, ну там, в общем-то, это, ну что это, ни в Азербайджане, ни в Казахстане, ни в Киргизии просто так не останавливают. Останавливают только если есть нарушение. Несколько раз киргизские полицейские или милиционеры, не помню, как они называются, останавливали меня. Да, действительно. Ну, потому что я летел в аэропорт на автомобиле 1.5 часа, а ехать 2 часа, а 1.5 часа до рейса. И надо было прям жарить. Жарить надо было прям на все деньги на новом Hyundai Santa Fe. И я жарил. И они входили в положение, и ни один не выписал штрафа. Я показывал билеты, время, показываю, не вру, жарю, не потому, что я говнюк, потому что, ну, реально, не улечу сегодня, братцы. Они говорят, ну, давай. А потом они вообще по рации предупредили остальных всех, и они даже не останавливали уже меня. Но я жарил. Это Киргизия. Ни в одной стране этого не происходит. Мы не просто говорим про какую-то страну, мы говорим про столицу, мы говорим про, вот, ну, про лицо страны. И лицо страны здесь такое с пиратским прищуром ДПСника, который пиратствует ночью, просто на всякий случай проверяет тебя, что там у тебя изо рта пахнет. Доброе утро, я слушаю.
Доброе утро, Роман, Алексей, Москва.
Алексей.
Ром, долго, много времени отработал на дороге.
Да.
Готов вам сказать, ошибочно думают люди, что если я ничего не нарушаю, почему меня останавливают? Я вам говорю, 90% людей, которые, считаю, выпили и едут ночью, да, не пьяный. Пьяный, да, он нарушает этого, не понимает, он даже тебя не видит.
Да.
Именно самое то, что есть нарушение, забыл документы дома, не имеющий прав, он едет всегда аккуратно, вот поверьте мне.
Можно контраргумент? Можно, вот сразу, вы на этом пункте, да. Вот вы сказали, почему? Контраргумент. Вы представляете, какой процент преступлений, правонарушений, сокрытий, сохранения дома запрещенных препаратов и оружия, всего остального, мы бы обнаружили, если бы мы раз в неделю или раз в день проверяли, ходили все квартиры у людей? Вы представляете, сколько? Нет, ну сколько бы мы всего обнаружили, вы представляете?
Я понял, Рома.
Почему мы этого не делаем? Почему мы этого не делаем, а в автомобиль мой, который имущество ровно такое же, как квартира, только она недвижимая, а оно движимое, мы постоянно пытаемся проверять. Почему?
Это чуть-чуть другие структуры в дом ходят, участковые, почему он там не ходит, ФСБ.
Но это смотрите, полиция.
Патрульная служба пока ничего нового не придумали. Как только остановку это выявить, нет трезвого состояния.
Почему мы единственная страна, где это делается, а все остальные этого не делают? Все идиоты.
За ночь взвод ловит от 10 нетрезвого состояния. Это порядка вот 10 экипажей. 10 пьяных.
Так я спрашиваю, почему все остальные не делают этого? Все остальные идиоты, все страны? Или там немножечко уважают людей, с которыми они живут? Ну, их законные интересы, права, просто спокойно ехать и не быть остановленным среди ночи. Вот я просто спрашиваю, вот я задаю вопрос, там что ли идиоты, а здесь что ли самые умные? Ну, правда. Вот вопрос. Я еще раз говорю, я вижу полицейских в разных странах. Я вижу в Грузии полицейских. Больше того, в Грузии они всегда с проблесковыми маячками. Всегда. Едет он, стоит, что бы он ни делал, всегда работает у него люстра. И он всегда обозначает свое присутствие на дороге, в потоке. Его всегда видно. И все вокруг зюзечки. Зюзечки все вокруг него. Когда в автомобиль полиции едет с проблесковыми маячками медленно, лихачи перестают гнать. 210. Перестают гнать лихачи 210 и выравнивают скорость свою хотя бы с разрешенной. Все остальные пытаются быть зюзечками. Никто не хамит. Не пытаются агрессивно себя вести, подрезать. Как-то там оттормаживаясь научить кого-то, кто тебя только что не пропустил. Ну вот все это прекращается, когда автомобиль едет в потоке. Патрулирование называется рецепт. Патрулирование. Приставание к гражданам, которые ничем себя не дискредитировали в глазах закона, а он просто спокойно едет. Приставание к гражданам. Это, конечно, эффективный способ борьбы там с чем-то, я не знаю, с тем, что права забыл, страховка у тебя просрочена, или, может быть, вообще страховка. Но тогда я предлагаю, зачем мы ограничиваем себя полумерами? Давайте делать рейды по квартирам. По кинотеатрам делать рейды с вопросом, почему вы не на работе? Почему ты сейчас, тебе сколько лет?
27.
Почему ты в 27 лет, в 12-25 времени пополудни, не на работе, в офисе, в цехе, в шахте, а сидишь в кинотеатре, тунеядец? Во-первых. Во-вторых, с этим же вопросом можно обратиться ко всем, кто стоит в пробках. Вот сейчас 529 тысяч человек. Давайте подождем 11, когда все уже должны доехать на рабочее место. И будем останавливать с вопросом, почему вы не на работе? Ну, что это у вас здесь происходит? И по квартирам начнем ходить. Начнем ходить по квартирам, причем не просто звонить, все ли у вас нормально, а приходить и осматривать, досматривать квартиры. Приходить и досматривать квартиры. Сколько же мы всего интересного выявим? Компьютеры проверять людей начнем. В квартирах. А ну, как там детская порнушка? Вот вы же мне говорите, а ну, как ты пьяный, давайте я остановлю, проверю. А ну, как там порнушка детская? Педофил какой-нибудь. А может, у него на цепи там дети сидят в квартире. Давайте проверять. И наркоты полный дом. И автомат стоит в шкафу. Надо проверять. Ну, правильно я понимаю или нет? Да, доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Роман, Юрий, Москва.
Да.
Думаю, у нас сложность есть с алкоголем. Люди, которые нет, в России...
Сложность с алкоголем есть везде. Сложности с алкоголем нет, есть везде. Россия далеко не самая пьющая страна. И больше того,
я
даже говорю, водители наши не самые пьющие.
Я говорю о том, что наши водители, когда они немножко выпивают, они становятся чуть менее адекватными, чем выпивший водитель в Европе.
Это не так. Я вас умоляю. В Монголии трезвые водители ведут себя так, как если бы они все были угашенные в хлам. Трезвые так себя ведут. О чем вы говорите? А уж что говорить о нем?
Езжу много в Европе на машине, и я понимаю, что каждый вечер люди выпивают стаканчик другой вина. У нас человек, выпивший стаканчик другой вина, он не останавливается, он выпивает чуть больше, и начинает беспределить. И статистика аварий говорит вполне... точно определяет проблему.
У меня есть... у меня есть не статистика аварии, а вчера накануне там зашла какая-то дискуссия, и это тоже тема, которую я хотел бы обсудить. Это вот комитет Государственной Думы по транспорту, Александр Старовойтов, зампред его, он пообщался с нами и сказал про причины высокой аварийности. Я как раз хотел подшить сюда, да, вот он думает алкоголь. А я думаю, что отсутствие дорог. Вот я думаю, что отсутствие дорог. Причина, главная причина смертности. Вот я так думаю.
Причина в Европе?
Чего причина?
Причина аварии в Европе. Алкоголь или нет? Основная, одна из основных.
Я не знаю, у меня нет статистики по Европе, честно вам скажу. Вот,
мне кажется, там не алкоголь, а у нас алкоголь, и поэтому с этим недугом надо как-то бороться.
А мне кажется, что там причина не алкоголь, потому что там дороги нормальные. Дороги, потому что там вам не приходится, выезжая из города, постоянно попадать в ситуацию, когда вы в лоб фуре идете. Или фура вам идет в лоб. Таких дорог маловато. Но маловато. И плюс еще санкции, плюс еще постоянный тотальный контроль, плюс невероятные штрафы, исчисляемые просто вот десятками, а то и сотнями, а то и тысячами евро. Чрезвычайно драконовски. Все это приводит к тому, что люди нормальные. Тема большущая. Большущая. Глобальная, огромная тема. И поэтому хотите, завтра вернемся и поговорим еще. Потому что я думаю, что причины, что люди пьют все. Россия далеко не самая пьющая нация. Российские водители далеко не самые пьющие. У нас нулевой порог вообще по промилле. А как вы совершенно справедливо заметили, есть много стран, а Европа почти вся такая, где допускается после пары кружечек пива или пары бокалов вина или шампусика сесть за руль спокойно. Сесть спокойно за руль и ехать. И как-то нормально это все. Ну, нормально. А у нас вот бьются. И при этом мы считаем, что все-таки алкоголь. Да, алкоголь, да. Алкоголь, нет. Ну, алкоголь. А я думаю, что причины другие. Но мы об этом поговорим. Сейчас же, пока я хотел еще раз сказать, что наша дорожная полиция, ГИБДД и ДПС продолжают играть из себя некий симбиоз такой. Некий гибрид старика. Из сказки Александра Сергеевича Пушкина «Старик» и «Море». Нет, это химика. Из сказки «Золотая рыбка». «Золотая рыбка». «Закинул старик невод, пришел к нему невод с тиною морскою». Второй раз закинул старик невод, и приплыл к нему автомобиль «Мазда-6» под выпившим водителем. И третий раз он закинул невод. Это такой некий симбиоз старика из «Золотой рыбки» и пирата Моргана какого-нибудь, который знает места, где ходят караваны, где ночью автомобилей нет вообще, а где они проезжают. И стоит на транспортных артериях, кормится такой. То есть это некое сочетание поведения пирата и старика из «Золотой рыбки». Вот что делает наша ДПС-служба и наша ГИБДД. Вызывает ли это у них у самих гордость за свою профессию? Думает ли он, что вся его жизнь, предыдущая жизнь, была посвящена подготовке к тому, что он будет заниматься вот именно этим? Я не знаю. Не знаю. Но мне это не очень нравится.
Моторы. В движении.
543 946 автомобилей недообследованных. Я думаю, что, конечно, две трети там алкаши с перегарами едут. И именно поэтому надо бы, конечно, увеличить штат сотрудников нашей дорожной полиции, ну, примерно раз в 800. Для того, чтобы уж точно можно было всех и каждого из них проверить. Но пока что это нам не совсем по карману. Ярославка, город очень плохо до Енисейской. От МКАД, прям вот от МКАД начинается проблема, потому что где-то посреди, вот где Северянинский мост, да, вот это все, там дорожно-транспортное происшествие. МКАД, внешняя сторона до Волоколамки очень плохо от М-11 через Старую Ленинградку, потому что у Волоколамки дорожно-транспортное происшествие. Новая Рига задолго до Красногорского круга стоит очень плохо до Москвы, потому что тоже у МКАД авария. Все остальные места сами знаете, какие и где стоят. А если баллами посчитать пробки в столице, так этих баллов наберется 4. Зовут меня Роман Щукин. Держитесь там!
Моторы.